В Ялту Андрей приехал на линейке. Автобус был, оказывается, реквизирован армией. В Алуште, купив газету, Андрей узнал, что пал Брюссель, и германские армии ведут пограничное сражение с французами, тесняя их к западу. В Мобеже заканчивается развертывание английского экспедиционного корпуса, который должен ударить германцам во фланг и тем переменить неблагоприятно складывающиеся обстоятельства на фронте. Два грека, сидевшие рядом с Андреем, все время спорили о том, выступит ли Турция на стороне Германии или сохранит нейтралитет. С моря дул сильный горячий ветер, и когда дорога за Луштой поднялась вверх, стало видно, что море покрыто белыми барашками. Встретился грузовик, в нем сидели матросы. Потом уже ближе к Ялте в море показался военный корабль, и греки снова стали спорить. Один говорил, что это Георгий Победоносец, а другой твердил, что это императрица Екатерина. Греки сердились, призывали в свидетели других пассажиров, но те в спор не вмешивались, корабль казался маленьким и не страшным. В Ялте на набережной было безлюдно, может, из-за войны, а может, из-за сильного ветра. Волны были так сильны, что перелетали через парапет и растекались по мостовой до самых домов. Вольным шагом прошли два морских офицера. К молу был пришвартован катер, покрашенный в шаровый цвет. Два матроса в тельняшках сидели, свесив босые ноги за борт, и кидали чайкам кусочки хлеба. Чайки подхватывали хлеб у пенных верхушек волн. Хоть за молом было куда тише, чем в море, катер подбрасывало вверх, но матросы на это не обращали внимания. С Алушты Андрей дебатировал пустой вопрос: куда идти сначала, к Отчему или к Иваницким? Уверенности в том, что Лидочка уже вернулась из Батума, не было, так что долг требовал визита к Отчему. Но ноги сами привели Андрея мимо великого старого платана, который на своем веку видел уже столько войн, что полагал их естественным состоянием людишек, и выше, за армянскую церковь. Хоть Андрей никогда раньше не был в квартире Иваницких, но за последние месяцы он столько узнал о них из писем Лидочки, что уже совсем не опасался строгого взгляда Евдокии Матвеевны, которая, кстати, если, конечно, Лидочка не преувеличивала, тоже немало знала об Андрее и против переписки не возражала. Так что Андрей смело поднялся на второй этаж и позвонил. Евдокия Матвеевна оказалась почти такой, как он предполагал из Лидочкиных писем. Даже если бы Андрей встретил ее на улице, он бы ни на секунду не усомнился, что она Лидочкина мать. Евдокии Матвеевне было 39 лет, но можно было дать меньше. Ее лицо было совсем без морщин, а волосы без седины, значительно темнее, чем у дочери, только лежали прямо, не велись, туго стянутые лентой на затылке. Правда, в отличие от дочери, Евдокия Матвеевна была склонна к полноте. Андрей сразу почувствовал расположение к Евдокии Матвеевне и даже радость от того, насколько она схожа с дочерью. «Здравствуйте», — сказал Андрей, но больше ничего сказать не успел, потому что Евдокия Матвеевна его сразу перебила. «Андрюша», — сказала она, — «заходите. Я вас сверху увидела, вижу знакомую фигуру. Помните, как вы наш дом зимой осаждали? Да вы не стесняйтесь, проходите, только башмаки снимите обязательно. Мы сегодня пол мыли. Дайте я вам помогу шинель снять». «Нет, в этом нет ничего дурного. Я хозяйка дома, а вы милый гость. Вот, возьмите туфли Кирилла Федоровича. Они вам должны быть впору. Как хорошо, что вы прямо к обеду пришли. Сейчас Кирюша должен быть с минуты на минуту. Да проходите в залу, садитесь». Евдокия Матвеевна говорила вроде не спеша и не громко, и вовсе не суетилась, но Андрей вскоре понял, что ни одного слова вставить в ее монолог не может, и покорился, фаталистически понимая, что Евдокия Матвеевна сама ему все расскажет. Из кухни вышла широкоплечья, очень красивая черноволосая хохлушка, которую, как Андрей уже знал, звали Гарпиной, и была она из-под Полтавы. А у Иваницких служила лет 5, но все грозило, что уйдет, как только появится достойный жених. Достойные женихи приходили в уютную, всю в кружевах комнатку за кухней, но потом оказывались недостаточно достойными. «Приехав», — сказала она, — «Андрейка, який гарний хлопчик». Андрей совсем смутился, потому что тут ему открылось, что в доме Иваницких он, видимо, считается женихом, и о нем говорят как о существе домашнем. Евдокия Матвеевна тут же уловила Андрюшина смущение и сказала строго: «Гарпина, я тебя умоляю, суп убежит. Дай нашему гостю прийти в себя. Он же такую дорогу перенес». Гарпина фыркнула, обидевшись, и уплыла на кухню, где сразу же громко загремела посудой. «Простите за такую фамильярность», — сказал Евдокия Матвеевна, — «но Гарпина у нас член семьи». Андрей не смог ответить, потому что Евдокия Матвеевна тут же продолжила монолог, из которого Андрей узнал, что Лидочка с Маргаритой задержались в Батуми, так как по прибытии туда господин Потапов намеревался, разгрузившись, возвратиться обратно. Но там уже начинались подготовки к военным действиям против Турции, хотя Турция, как известно, в войну еще не вступила. Так что господину Потапову приказано было, к его собственной выгоде, проследовать в Новороссийск и оттуда вернуться в Батум с грузом цемента. Разумеется, Евдокия Матвеевна очень беспокоилась, не начнется ли в тех краях война, но Кирилл Федорович утверждает, что опасности для Батума и Черного моря вообще в настоящее время нет. Евдокия Матвеевна не успела завершить свой монолог, как пришел Кирилл Федорович. Он был в морском мундире с погонами подполковника береговой службы. Оказывается, его мобилизовали, как и других работников порта, которые связаны с военными перевозками. Кирилла Федоровича Андрей, по описанию Лидочки, узнать бы не смог. Для нее он был отцом, высшей инстанцией ее мира. Для постороннего Кирилл Федорович являл собой невысокого, плотного, сутулого человека в очках в тонкой золотой оправе, заметно облысевшего и молчаливого. С Андреем он поздоровался с некоторым удивлением, а когда супруга сказала ему, что это тот самый Андрюша Берестов, он сказал: «Да-да, конечно же, мне рассказывали наши дамы». После обеда Кирилл Федорович закурил сигару и, усевшись в кресло, начал задавать обязательные вопросы об университете и экспедиции, о которой был наслышан, а со своей стороны поведал, как сложно работать в условиях военного времени. Андрея стало клонить ко сну. Евдокия Матвеевна, заглянувшая в залу с кофе для мужчин, заметила его сонный вид и стала было требовать, чтобы он часок поспал, и даже коварная добавила: «Я бы могла вам постелить в Лидочкиной комнате». Но Андрею стало неловко, и он, воспользовавшись тем, что Кирилл Федорович возвращается на службу, тоже вышел в город, оставив чемодан и обещав отужинать у Иваницких.